Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы беседуем с кандидатом педагогических наук, ассистентом кафедры эстетического воспитания Института педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета, руководителем сектора православного дошкольного образования, отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Еленой Николаевной Бородиной. С Еленой Николаевной мы беседуем об игровом комплексе «Наследие» — это настольные игры. Создан этот комплекс при поддержке гранта «Православная инициатива».
А как возникла идея? Примерно когда по времени? Наверняка раньше, чем получили грант.
Да, в общем, идея настольных игр возникла, как раз осознавая то, что мир сегодня и вот это взаимодействие детей со взрослым и детей между собой настолько сегодня интерактивен, да, и вот виртуален, что ли, да, вот в какой-то момент раз и понимаешь, что не хватает дел, в которые можно было бы посидеть вот, ну, плечо об плечо там, да, или, например, посидеть близко так, чтобы можно посмотреть в глаза. Мы сейчас так вообще не сидим. Ни мы со своими детьми, ни дети между собой, как раньше. То есть вот вообще потенциал... Я стала вот думать и увидела такую форму в Белгороде. Мы тоже были на Всероссийской конференции по духовно-нравственному воспитанию, и там белгородские педагоги, которые нам... православные педагоги и педагоги, которые работают в направлении духовно-нравственного воспитания, у них какая-то была представлена такая маленькая, но очень хорошая, удачная попытка настольных игр. Буквально я там увидела 2-3 настольных игры, и вот тогда я поняла, прямо вот хочется сесть и поиграть. Вот. Ну, поскольку по двум первым образованиям имею художественное образование, для меня потенциал искусства, высокого искусства, он просто безусловен, да, и вот у меня сразу идея была настольные игры, раз, и в содержание должно обязательно лечь вот русское классическое искусство, которое в себе несет просто, вот просто она кричит этими традициями, о которых мы сегодня так часто говорим, о семейных традициях, о традициях трезвости, о традициях отцовства, материнства и так далее. Нами был подобран, нами, я говорю, то есть мной и студентами, которые у нас учатся на отделении бакалавриата и магистратуры, был подобран и визуальный материал, и информационный материал для насыщения вот этого комплекса. Мы говорим о нашей традиции, вот, о базовых национальных ценностях и о наших русских традициях, да, и поэтому сразу вот за единицу вот этого, ну, идеального, что ли, да, было взято именно русское искусство. То есть вот это я подчеркиваю, то есть взяты произведения только русских, ну, советских, там, современных вот наших отечественных художников. То есть мы не брали даже ни там, ни голландских, никаких, хотя у них тоже есть хорошие и картины в сюжетно-бытовом жанре, и в портретном жанре, то есть можно было взять. Но вот этим я не стала, кстати, вот тоже усложнять вот эти задачи детского восприятия, там думать, углубляться, потому что суть-то была, знаете, какая, с одной стороны, простая, через вот зрительные образы, через идеи, вот эти мировоззренческие, заложенные в произведения русских художников, которые говорят, опять же, вот повторюсь, о патриоте, о гражданине, о семьянине. И они это, об этом рисовали, об этом говорили в картинах, да. Вот это вытащить, вот как бы для ребенка. Самое-то, что интересное, мы же говорим это как о традиционных ценностях. И вот, конечно, задача не была у меня зафиксировать дату произведения, самую первую, но, по-моему, это 1834 год, да, то есть начало 19 века. И уже современные картины, там, 2000, допустим, и Фошкина там картины, да, вот, ну, я так, больше 200 лет мы охватили, да, вот в этих, в содержании этого комплекса картин, где вот можно говорить, что это начало 19 века, отцовство было ценностью, и в середине 19 века это мы видим там у Кошелева, видим у, там, дальше у... Кустодиева это видим, видим, ну и так далее. То есть у ряда очень большого тоже, кстати, вот мы не посчитали, картины-то я примерно посчитала, больше 200, а вот сколько художников, то есть тоже не ставила такой задачи, а надо бы, сколько мы взяли художников и каких периодов. До современности и сегодня отцовство, это тоже все-таки ценность остается, пусть она немножечко уже так упразднилась отчасти, да, вот, но тем не менее можно в этом проследить вот эту традицию. И поскольку это фиксировалось и запечатлено в произведениях искусства, значит, это ценность. 9 игр. Каждая игра, она сама по себе вот как бы охватывает и узко тематику. Ну, например, у нас есть там одна игра «Путь князя Владимира». Это обычные бродилки, начало игры, рождение князя Владимира, его детство, его становление. И идем по событиям князя Владимира, и, значит, до крещения Руси. Вот он уже сформировавшийся духовный человек, от своего рождения путь. Вот проходя этот путь, мы не только проговариваем исторические события, культурообразующие, да, нашего Отечества, но мы здесь проговариваем путь человека, путь становления человека со всеми его плюсами и минусами, там, падениями и взлетами, как хотите. В помощь для педагога, ну, небольшие комментарии по каждому событию жизни князя Владимира. И в помощь ему как раз вот этот вот список нравственных и безнравственных качеств человека, которые можно в этом комплексе применять. То есть набор прямо прилагательных. Вот мы с более старшим возрастом, с детьми, когда работали, тоже поняли, что как раз вот этот речевой-то набор вот этих прилагательных настолько обеднен, что и возникла-то необходимость помочь им. И вот они сидят, буквально говорится о какой-то личности, о человеке, и вот набор вот этих поступков, да, там, или какого-то даже мотив как-то характеризовать, что позволяет человеку, допустим, быть патриотом, какие качества, как вы считаете? И вот набор этих прилагательных очень помогает педагогу и детям сформулировать свою точку зрения. Вот что еще. Вот это вот большой плюс.
Ну вот в данном случае с князем Владимиром, я думаю, что эта игра очень поможет сориентироваться ребенку, потому что, так сказать, противники князя Владимира очень часто говорят: да он же был таким ужасным человеком, он совершал такие жуткие преступления. И они не упоминают о том, что человек потом изменился, и в процессе игры, как я понимаю, ребенок это видит.
Вот я прямо вот даже, у меня как бы вот радость такая, что мы это смогли вот, ну, как бы представить это в игре, потому что конец-то финиш, крещение. Ну вот в образах живописи все же запечатлено, не просто какие-то картинки, да, там вот именно образы живописи. И вот он называет путь князя Владимира, путь как человека, простого смертного, ну, на тот момент, да, вот как мы все, он же не думал, что он будет святым. Падения, взлетов, там, покаяния, может быть, совершение грехов, и снова осознание, и снова покаяние, и снова, может быть, прохождение.
Ведь мы еще сталкиваемся с тем, что поскольку многие дети не отличают добра от зла, здесь уже вот этот список, как вы говорите, поступков и качеств, он достаточно четкий. Вот это хорошо, а это плохо.
Да, сложность в том, что иногда ребенок, допустим, или взрослый, чего-то не осознает, может, он даже не знает, как это называется. Набор вот этих прилагательных позволяет нам расширить наш диапазон представления о хорошем и плохом, о нравственных и безнравственных качествах. Другая игра о семейных традициях, о семейных ценностях, там это лото, когда есть игровое поле, поделено на 6 секторов. В центральный сектор, один из 6, помещен фрагмент произведения, который указывает на тематику твоего вот этого игрового поля. 12 полей — это 12 семейных ценностей, таких как материнство, перечислю, отцовство, детство, рукоделие, семейный досуг. Дальше семейные праздники, отношения к дедушкам, отношения к бабушкам мы разделили, потому что, ну, как бы свои нюансы вообще не, да, с дедушкой и с бабушкой. Мы, значит, животные в семье, отношения к животным в семье. Отдельно выделили ценность как чтение, посчитали это необходимым.
12. Рукоделие у девочек, а у мальчиков есть?
Рукоделие, там в основном девочки, кстати, да. Но по мальчикам у нас сейчас еще есть идеи, да, но немножко забегая вперед, у нас сейчас в данный момент еще 6 игр разрабатывается. И мы там решили восполнить то, чего мы не сделали, потому что все же осознается уже в процессе сделанного. Ну вот эти ценности. И 12 ценностей, ну и вот умножим на 6, 6 фрагментов. Только 72 фрагмента произведения русских художников только конкретно в этой игре. Правила игры простые, в этом-то и уникальность, что у всех игр простые правила. А познавательное насыщение игр, оно достаточно для того, чтобы заявить о проблеме, да, или заявить о ценности, или заявить о традиции и поговорить о ней. В такой глядя глаза в глаза. И эти карточки, они у нас с другой стороны, когда переворачиваешь, на лицевой стороне фрагмент, на другой стороне художник, год создания картины, название картины, и все сопровождается еще каким-то литературным компонентом, чтобы усилить вот это переживание этой ценности. Ну, например, это ли цитата из Священного Писания, или это какое-нибудь стихотворение или часть стихотворения русских поэтов, например. Это пословицы или поговорки русские народные. Есть там цитаты, например, русских философов или педагогов в отношении этой ценности, как, например, очень много мы там используем цитаты Ильина, например. Да? Вот для того, чтобы, повторюсь, может быть, еще раз усилить переживание этой ценности за счет вот и зрительных образов, и литературных образов. Есть отдельная игра у нас, это «Лента времени». Там у нас тоже по принципу игра построена бродилок. Начинается игра, наоборот, с крещения Руси, заканчивается 21 веком. 28 культурообразующих событий, через которые мы проходим вновь и вновь. Подвиги Ильи Муромца, подвиги Суворова, Кутузова, значит, Рокоссовского. Вот. Великую Отечественную войну вспоминаем, победы, основные вот эти битвы. Значит, революция обязательно, царь Николай. Вот. И до сегодняшнего дня. И тоже взяли за основу личность. Вот. С чем я столкнулась, работая в теме педагогики духовно-нравственного воспитания, с тем, что мы очень мало берем вообще понятие человек, выбор человека. Как-то мало об этом рассуждаем и не всегда имеем эти примеры для разговора с детьми. А вот здесь мы говорим о культурообразующих событиях, о победах, о нравственном выборе человека, который стоял вот, ну, во главу угла этой победы, например, да, или этого там сражения, или еще чего-то. И так у нас получилось, что от крещения Руси вот до 21 века у нас среди полководцев и военачальников семь святых. Мы берем Илью Муромца, я тоже уже говорю, да, как богатырь. Вот он первый, потом идет вот у нас Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Александр Невский, царь Николай, Федор Ушаков. Это все тоже фрагменты живописи. То есть у нас они все запечатлены в русской живописи, их подвиги, и они в парадных там кто-то костюмах. И мы вводим в игру обязательно икону. Значит, есть у нас напечатано, да, и дата канонизации стоит, и, значит, в лике, как он прославлен, князь, да, или там преподобный, или старостотерпец, или так далее. И есть возможность, вот, например, у меня в руках карточка, например, Ильи Муромца, да, вот там богатырь Васнецова, да, взят фрагмент, и икона Ильи Муромца. Есть возможность тут же прямо здесь за игровым столом поговорить о земном и о небесном. И можно здесь поговорить, что вот у нас есть возможность остаться земным, а есть возможность стать человеком небесным, да. Все в зависимости от возраста, с каким возрастом педагог играет, значит, потому что мы рекомендуем этот комплект от старшего дошкольного возраста и не боимся. Приходилось мне иногда слышать такое, что они рано ли говорить, допустим, о Первой мировой войне, как вот в «Ленте времени». Тоже так, интересный такой вопрос. Значит, о Второй мировой войне мы говорим с дошкольниками, почему-то о первой мы им рано. То есть тоже даже педагоги вот где-то, да, недопонимают хронологию даже событий, почему-то вырывают одни части, да, истории, вот, там, доминируя другими. А здесь вот, поскольку мы ее и назвали «Лента времени», здесь вот даже в хронологии это все выстроено.
И тут с военачальниками можно еще одну тему затронуть с детьми. Сейчас очень пропагандируется успешность, угу, как некий, угу, такой признак удачно, угу, прожитой жизни. И часто говорится о том, что, ну, православные, они такие какие-то все забитые, все у них не клеится, не ладится. И тут два военачальника, Ушаков и Суворов, которые не проиграли ни одного, да, сражения.
Да, и вот как раз через эту игру, вот развивая тему, да, и патриотизма, кстати, и тему успешности и личности, непобедимости, в данный момент как раз разрабатывается игра об Александре Суворове и о Федоре Ушакове, отдельные игры. игра, которая будет раскрывать жизнь и, значит, Александра Суворова, она больше у нас касается темы семейной. У него же очень много сохранилось писем для дочери, для сына. Удивительные письма, вот такие четкие рекомендации отца детям. То, что же сегодня не хватает, да? Вот как он там этой своей Суворовке пишет, что вот будь такой. И сыну письма, да, где вот он говорит, что будь так, вот так. То есть он ориентирует на вот эти вот женские, такие девические, целомудренные поступки, да, и какие-то пытается своими отцовскими наставлениями наставить ее на воспитание в себе вот таких благородных, девических, целомудренных качеств, а сыну вот именно мужских благородных качеств. И тоже будет поле игровое, где мы пойдем, опять же, по всем его сражениям непобедимым, да, и там у нас в каждом тоже по времени написание этих писем. И не знаю, вот еще думаю, чтобы как-то интересно было, это я так вот задумала, что это будет портрет Суворова, где-то может быть в центре, да, у него будет сумка вот эта полевая, а в полевой сумке письма. Надо будет доставать одно из писем и зачитывать, ну, какие-то цитаты, рекомендации для девочек, для мальчиков. Не знаю, еще думаю, вот, чтобы было интересно. Вот, вторая игра по Федору Ушакову. Тоже разрабатывается игровое поле, это морской пучин, рифы. И тоже мы пойдем пунктиром все его сражения. И там за основы взяты его уже наставления как военачальника, и потом уже в монашестве то, что он после себя оставил, Федор Ушаков. Что-то будем оттуда выбирать. Сейчас вот тоже работаем над набором материала вот этого информационного. А мне же приходится очень много ездить, и по России сейчас вот так сложилось. И здесь у нас через институт проходит очень большое количество студентов, и я им преподаю предмет педагогики духовно-нравственного воспитания. И я сталкиваюсь с тем, что вот как раз для светского педагога, это все для нас, для православных педагогов, вроде как вещи-то обычные, ежедневные, а для светского педагога почему-то это очень сложно для понимания. Поэтому и была необходимость создания игры «Круглый год», кстати, тоже на основе дополнения, дополнительным компонентом к этой игре. Мы берем стихотворный сборник Станислава Тимофеевича «Круглый год», где он по каждому 20-му празднику, у него сложено стихотворение. Тут есть возможность, тоже идем, мы также бродилка, останавливаемся, попадаем на праздник 20-й. Перед нами предстает фрагмент произведения русского художника. Ну вот об этом празднике говорящем говорим, о православном празднике, говорим о художнике, название картины «Год», и зачитываем стихотворение Погорелова. Ну вот в этот месяц.
Это профессор вашей кафедры.
Да, это профессор нашей кафедры Станислав Тимофеевич, наш методолог, наш руководитель в теме педагогики духовно-нравственного воспитания, руководитель лаборатории педагогики духовно-нравственного воспитания. И вот мы тут пытаемся уже вот эти созданные продукты как-то их уже соединять, как бы дополнять друг друга. Ребенок же, он сам по себе, вот вообще он полихудожественен, тоже бы хотелось сказать. То есть он и может увидеть, воспринять образ, может услышать, воспринять образ. И вот когда это соединяется, то, а еще, кстати, при этой игре мы рекомендуем еще слушать Чайковского «Времена года». То есть, если звучит «Времена года» Чайковского, игра от этого, «Круглый год», стихи Погорелова Станислава Тимофеевича, все это вместе, и все, вот у нас как бы кульминация православный праздник.
Мы 4 игры, по-моему, перечислили, да, еще 5.
Еще есть там у нас игра по житиям святых. Там, чтобы вот остановиться еще, да, вот, немножечко ушла я в сторону, когда говорила про светское понимание-то, да, проблемы педагогики духовно-нравственного воспитания. Я увидела, что педагогам светским недостает вот этих личностных примеров. То есть там как-то больше всего только то Леопольда в пример приведут. Ну вот это вот, давайте, ребята, жить дружно, да. То, значит, там, ну не знаю, лисичку там со скалочкой. Кто работает с более взрослым возрастом, они начинают эту личность-то искать. В конце концов понимают, что долго-то на примерах животных-то не уедешь, и начинают приводить в пример, искать и приводить в пример человека. И вот мне приходилось тоже слушать, как приводят в пример Юрия Гагарина. Вот тоже, кстати, идея об игре, связанная с космосом, конкретно с личностью Юрия Гагарина, тоже мне бы хотелось вот создать. говорят о его подвигах Юрия Гагарина, о том, что вот он трудолюбивый, что он там выносливый, да, вдруг начинают вытаскивать вот эти качества, необходимые и нужные, да, для портрета нравственного человека, и опять не договаривают. То, что он был верующим человеком, верующий рос в семье, воспитывался верующей матерью. И то, что когда ехал всегда на полигон и молился «Отче наш» в автобусе, несмотря на соратников, это было, это я услышала на рождественских чтениях от его друга. Он сейчас уже пожилой, уже такой в зрелых годах, в данный момент преподает основу православной культуры для курсантов летной академии в Королеве. Не скажу, вот, фамилию забыла. И вот он-то как раз и все это видел. Он видел, он был с ним, он ехал вместе с ним там в автобусе и видел, как он «Отче наш» читал, Гагарин. Он рассказывает о том съезде, когда ему давали героя-то, да, это проходило в Кремлевском дворце съездов, и обязательно присутствовала мать Юрия Гагарина. На том событии был митрополит, тогда вот московский, и камеры же все снимают, и вдруг мать вызывают на сцену для того, чтобы ее тоже поздравить, как мать героя Советского Союза, и мать проходит, и мимо митрополита у него благословляется. У 12 тысяч зрителей. Кремлевский дворец съездов вмещает в себя 12 тысяч человек. Конечно, это потом все вырезают. То есть вот Гагарин воспитывался какой матерью. И то, что он герой, и то, что он, ну, там, выносливый, семьянин там, и все, что ему сегодня прописывается, это все духовно-нравственное качество или нравственное качество с духовной основой. Об этом сегодня ни один светский педагог не говорит. Опять получается, мы детям говорим, но не договариваем. Недавно тоже была на открытом уроке по светской этике, поскольку тоже преподаю предмет теория методика светской этики. Там педагог приводит в пример подвиг человека, который там в каких 80-х годах-то спасает 19 человек автобуса. Грузинский или армянин он, или грузин, я не повторю. И вот она так это на светской этике-то, она говорит, что вот он такой вот, вот он там бросился в ледяную воду, 19 человек достал, вот он такой герой. А я сижу и думаю, что его вот толкнуло-то, мотив-то у него какой был, что, почему он пошел на этот подвиг, что такое, вот просто так человек, ну я не знаю, он должен двигаться высшими какими-то вот мотивами ради такого буквально самопожертвования такое, да, высшими мотивами, и никак иначе. Я вот сижу, мне прямо не терпится, вот, ну дай-ка посмотреть, что за человек. Я домой прихожу, сразу набираю интернет, отключаю, да, компьютер, набираю его, завожу в Яндексе, он выходит, и первая фотография его, он в храме ставит свечку. И я уже там смотрю, он дает интервью на сайте православие.ру, оказывается, этот человек верующий, из верующей семьи. Вот, опять получается, детям рассказывают о герое, рассказывают о нравственных качествах, и опять не договаривают. Мотив-то у него был религиозный. Почему и хочется, что вот даже хотя бы в этих играх досказать, ну вот, вот эти игры дать светским педагогам в руки, и на самом деле, чтобы как-то вот обогатить знания светских педагогов.
Елена Николаевна, а есть такая игра, есть такая, может быть, уже игра, или если нет, то, может быть, тоже создадите. Сейчас очень много говорят, постоянно подчеркивается противоречие науки и религии. Вот если бы такая игра «Научные открытия», в России их было очень много, все они сделаны верующими людьми чаще всего.
Да, да.
И само открытие дети будут знать, это научное, и о человеке его сделавшем.
Спасибо за идею. На самом деле, вот, меня тоже вот всегда впечатляет вот это вот не противодействие науке и религии, а духовная основа науки. Потому что, как вы правильно сказали, все открытия были сделаны верующими людьми. То есть, получается, те личности, которые создали уникальное, на чем мы сегодня живем, люди были из религиозных семей, с духовной основой в своем воспитании, становлении в своем. И когда вдруг мы этого лишились, ничего и не создано. Ну, до сих пор mm-hmm. еще. То есть мы все еще живем и пользуемся теми открытиями, которые создали верующие люди. Конечно, вот идея, надо будет сейчас это подумать, и спасибо за идею.
Итог этой деятельности, то есть грант помог вам эти игры создать, и, как я понимаю, вы их презентуете по России. Наверное, востребованность колоссальная.
Первоначально эти игры, вот они создавались и были первый раз представлены на всероссийском конкурсе за нравственный подвиг учителя в прошлом году. И прошли наш областной тур, прошли региональный тур УРФО и победили в номинации «Лучшая методическая разработка года по ОРКСЭ», по основам религиозной культуры и светской этики в Москве. Мы были награждены грамотами, дипломами министра образования, митрополита Меркурия и памятными подарками. То есть оценку-то очень высокую получил этот вот проект на всероссийском уровне. Там, на самом деле, вот та комиссия, которая уже в Москве была в этом туре трижды, этот результат показал, что этот комплекс, он на самом деле стоящий, значимый. Ну и как-то там увидели меня, ну не меня, увидели этот комплекс, и захотелось педагогам вот как-то у себя познакомить педагогов с этим комплексом. И вот я уже поехала и в Казани, и в Москве представляла в МГУ в этом году, в мае его. Вот. И во Владивостоке только что была. Сейчас вот я еду в Магнитогорск. Но у меня идея одна – заразить в хорошем смысле педагогов этой идеей настольных игр. Вот. И может быть такая есть надежда, что такие игры будут появляться, и как можно больше будут появляться.
Ну, конечно, вопрос наших радиослушателей, где можно купить?
Ну, вот скупить – это вообще самое сложное. Но сейчас мы комплексу присвоили все необходимые маркировки, вот, получается, авторские, потому что игры-то играми. Это понятно, что их может быть 9 или 15 или 20, уже это дело тут уже техники. А уникальность-то еще комплекса в том, что туда вошло пособие методическое, на 250 страниц, теория и методика художественной игровой деятельности, мы назвали так. То есть вот это вот получается изюминка-то еще методическая для педагога. В этом пособии 4 главы, где уже, как я говорила, есть методические рекомендации по созданию игр. Те, кто вдруг захочет сам что-то создать, прям пошаговые, есть диагностика для того, чтобы отследить то, что тоже сегодня требуется и в светской системе, даже так для педагога интересно, есть ли какие-то динамика какая-то вот в развитии ребенка в направлении духовно-нравственного воспитания. И самое главное, теория проблемы духовно-нравственного патриотического воспитания, потому то, что сегодня архиважно и необходимо при разработке методики по духовно-нравственному воспитанию, потому что до сих пор еще непонимание смысла процесса, до сих пор непонимание понятий этих, как нравственное, духовное, патриотическое. И вот первая глава пособия как раз раскрывает сущность понятий этих. То есть вот уникальность-то еще вот этого комплекта в этом пособии. Вот. То есть как получается, игры – это прикладной материал, а вот пособие – это уже как такой фундаментальный научный труд.
Ну хорошо, для а родителей. Родителям-то обычно?
Получить, ну, в общем, это пока вопрос остается открытый, потому что, ну вот мы сейчас напечатали на грантовые деньги, да, 60 комплектов, сейчас мы их раздадим тем, с кем сотрудничаем в направлении трезвенного просвещения, в направлении педагогики духовно-нравственного воспитания, раздадим классам «Будь здоров», которые вот в течение 2-3 лет сотрудничали с центром отца Игоря, победителям там или участникам. А дальше будет видно. Ну, у меня, во-первых, задача не такое, что их распространить. У меня есть задача, главная задача, рассказать педагогу и научить педагога. Поэтому без меня, ну, я меня с маленькой буквы, вот, просто так где-то их куда-то кинуть, да, то есть это вообще мне не представляется возможным. То есть обязательно, как бы из уст в уста, из рук в руки. как говорится.
Они могут, скорее всего, появляться в школах, где педагоги уже знают, как с ними обращаться.
Да, да, знают, как обращаться. Они в теме и правильно в теме педагогики духовно-нравственного воспитания патриотического. И через личные семинары, я готова эти тоже семинары проводить, обучающие семинары, семинары-практикумы. Вот сейчас, например, 3 ноября в рамках региональных рождественских чтений у нас в университете в педагогическом пройдет секция педагогики духовно-нравственного и патриотического воспитания. Но я там сузила детей дошкольного возраста, да, но я приглашаю учителей начальных классов, поскольку тема-то она вообще сейчас должна идти и проходить в преемственности. И у меня в ряде теоретических вопросов, которые будут освещаться на этом семинаре обучающем, как раз час будет выделен на игру в эти игры с педагогами. И тоже я это практикую, и очень интересно, когда педагоги не просто я им показываю со стороны, а вот эта игра, вот это рассказываю, когда мы сели и поиграли. Это вообще другой момент вот этого педагогического взаимодействия очень интересный, когда сами педагоги вдруг начинают играть в настольную игру, что-то знают, что-то не знают, что-то понимают, что-то не понимают, и тоже всеми этими дополнительными информацией пользуются. И какая-то такая интересная всегда возникает ситуация, хорошая, добрая.
Кто заинтересовался, хочет прийти на семинар, информацию можно на сайте УРГПУ.
У нас будет программа вывешена рождественских чтений на сайте отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Информация будет об этом мероприятии, чтениях региональных, разосланной по епархиям.
Спаси Господи, помощи Божьей вам.
Спаси Господи.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы беседовали с кандидатом педагогических наук, руководителем сектора православного дошкольного образования отдела образования и катехизации Екатеринбургской епархии Еленой Николаевной Бородиной. Храни всех Господь.